Добрый день, дорогие мои. С вами передача «Лаврские встречи». Я ее ведущий, священник Анатолий Першин. У нас в гостях Светлана Зорина и Алексей Тощевиков.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Вот что хочу сказать, Света. Это уже у нас третья передача, да? Ты настолько... у тебя настолько деятельность бурная, настолько у тебя столько много талантов, энергии, и, что ты в одну передачу не вмещаешься точно. Мне кажется, что можно было бы целый сериал снять по твоей деятельности.
Мне больше хочется говорить не про свою деятельность, а именно про персонажей, которые меня сподвигают на эту деятельность. Потому что все-таки я себя считаю принадлежностью вот к нашей русской культуре, да, и вот пытаюсь как раз рассказать о тех, о ком мы, может быть, мало знаем. Да, вот, хотя личность Горчакова Александра Михайловича, она для многих и известна, и интересна, дипломат, великий канцлер Российской империи, который отодвинул наступление Первой мировой войны на много-много лет своим участием в дипломатическом процессе. Но, тем не менее, мы его больше знаем как на дипломатическом поприще, а это еще прежде всего был человек, и человек с большой буквы, который был способен на поступки. В принципе, сподвигла меня к этому все та же тема Пушкина. Однажды читала о лицейских друзьях Пушкина. Конечно, Александр Михайлович с Пушкиным были и дружны, и Александр Михайлович был первым слушателем пушкинских лицейских стихов, это точно, и цензором его. Вот. И как раз я прочитала, что он женился достаточно поздно, в 40 лет, на вдове с тремя детьми. Потом оказалось не с тремя, а с пятью. Ей было на ту пору 37 уже, совсем на немолодой вдове. Мало того, как оказалось, там еще с этим была сопряжена такая политическая игра, история. Его хотели убрать с политической арены. Австрийский канцлер Меттерних, они находились по разные стороны баррикад. Австрийский канцлер, он как раз возглавлял всю европейскую политику. Но он это делал руками посла России Татищева, который как раз являлся дядей той самой вдовы Марии Александровны Мусиной-Пушкиной. Ну и вот меня это сподвигло на написание пьесы. Это вот такое мое детище, которое уже в течение нескольких лет меня держит в ситуации. Я очень хотела, чтобы это воплотилось на сцене, и вот оно, кажется, воплотилось.
Кстати, вот это имя Горчаков, оно было произнесено, когда мы переговаривали. Угу. Оно сыграло главную роль, значит, в моей решимости это обязательно, чтобы эта передача вышла. Потому что нам, ну, очень не хватает этих вот возвращений в историю, нам не хватает такого примеров. Вот как ты сказала, да, человек способен на поступки, способен. Именно сейчас для нашего современного мужчины это очень сложно, совершать поступки.
Да, да. Вот.
Как бы это было не печально, вот, и, может быть, и не прискорбно, и, может быть, обидно для наших представителей сильного пола, но все-таки, как я вижу, и в себе тоже вижу какие-то, ну, бывают невозможности поступить, потому что все как премудрый пискарь живешь, как бы что ни вышло.
Кстати, что касается Александра Михайловича, это был не единственный поступок в его жизни. Еще такие были значимые вехи. В частности, он, кстати, к Пушкину в Михайловское это заехал в 1825 году, mm-hmm. хотя это грозило ему серьезными проблемами по службе, потому что Пушкин был в ссылке.
Да.
Да, это один из моментов. А потом он ни много ни мало привез заграничный паспорт Пушкину, своему лицейскому, но не другу, всего лишь однокашнику, потому что они не дружили, они соперничали, и он привез этот паспорт как раз по делам на Сенатской. Но Пушкин отказался. Насколько рисковал Горчаков, это же было очень-очень серьезно.
Да.
Вот, и потом даже отразилось на его карьере. Поэтому вот он был способен на такие вот рыцарские поступки, в том числе, кстати, и отдал все свое состояние, оно было совсем небольшое, четырем сестрам в приданное, остался сам только на дипломатическом жаловании. Вот такой человек.
Да, ну вот хорошо, что это все, ну, поднимается, что мы можем увидеть это как-то, ну, в таком виде, хотя бы театрализованном, но все-таки здорово. И, ну и для нашей передачи это соприкосновение с другим жанром, вот с театром, вот, и очень рад. Ну и, конечно же, твоя песня на творчество и какие-то еще моменты, и фольклорные, как мы уже увидели. Угу. Вот они все перетекают, и все это в твоих спектаклях, произведениях, оно присутствует.
Ну да, и в этом спектакле есть песни. И меня сподвигли даже на сочинение новых песен, именно вот эти вот все истории, и опять же этот спектакль. В частности, режиссер из Москвы, Сергей Сирин, он прям вот заказал песню, которая будет лейтмотивной для главной героини. И не сразу он одобрил то, что я придумала. Тем не менее, вот родилась песня «Лебедь белая», которая у нас фактически так вот еще стала и основой для клипа музыкального очень интересного, который у нас вот мы с съемками...
А можно найти его, да, в интернете?
Да, мы уже выложили, у нас есть свой канал у театра «Мистериум», и там эта песня, она
Театр
имеет место
мистерия.
Быть. «Мистериум. Чудодейство».
Ага, но ты не говорила, что ты как-то возглавляешь его или созидаешь его.
Ну...
Как-то ты умолчала в предыдущих передачах.
Ну да, я...
Мне приходилось это... У участников.
Возглавляет.
А да. Это из скромности или что-то?
Я не хочу назвать это скромностью. Понимаете, если вот ты хочешь, чтобы сделано было как-то хорошо, сделай это сам. Хотя на самом деле нужно делегировать полномочия. И хорошо, что есть те, кто меня поддерживает. Вот Алексей меня во многом поддерживает вот сейчас вот в этом теперешнем проекте. Я могу сказать, что если бы не его поддержка, иногда жесткая, иногда, наоборот, мягкая, то вот оно бы у нас не состоялось. Потому что все это было перед пандемией, потом сама пандемия. Очень трудно было восстанавливать, что-то изменилось. Ну, вот,
ну театр — это же организм.
Да, да, точно.
Там своя собственная драматургия существует внутри.
О, да.
Помимо постановок, да, где там герои разные бывают.
У нас даже есть, знаете, какая штука.
И злодеи, и добряки.
У нас есть такая штука, которую пока мы еще не вынесли на всех. Черный ящик театра. Это наши такие путевые заметки.
Ну, это будет уже, может, спектакль ставить по вашей деятельности.
Точно. Вот. Ну, наверное, я могу исполнить песню, чтобы так «Лебедь белая». Да.
«Лебедь белая», да, уж, да. Раз стали говорить.
Загрустила лебедь белая, раскурлыкалась, встревожилась, разыгралась непогода. Где ж ты, миленький мой суженый? Неужель прожить нелюбою? Разыгралась непогода. Разгулялись ветры буйные, заклонились к долу деревца. Разыщите моего любого добромолодца. Ой, да сон не идет, ой, не идет, а душа тоскует да поет. Ой, взмахнула лебедь крыльями, ой, вздохнула криком праведным. Возвращайся, возвращайся, ой, да звездами наполнилась, чтобы миленькому вспомнилась. Возвращайся, возвращайся, разыгрались ветры буйные, заклонились к долу деревца. Передайте ему весточку добру молодцу. Ой, да сон не идет, да миленькой мой едет.
Эта песня звучит, да, в этом спектакле?
Ее исполняет главная героиня.
Которой ты...
Да, я...
Понятно.
Ну, мне вот очень этот персонаж интересен и своей, кстати, выдержанностью. И, кстати, вот там есть с Меттернихом как раз история, что Меттерних испытывает чувство к как Мария пытается на этом играть, и вот он как раз отрицательный персонаж, который сподвигает на действие и ее саму, и Горчакова. Как говорят, отрицательные персонажи заставляют положительных становиться лучше.
А я вот здесь бы поспорил, где еще отрицательный, где положительный на самом деле. Да, ну, тут тоже вступлю немножко в разговор,
Алексей,
если вы не против.
Ты,
да?
Меттерних, да?
Я, да, Клеменс Меттерних, посчастливилось его играть. Ну, действительно, если смотреть с точки зрения вот человека нашей страны, да, то понятно, что этот персонаж будет отрицательный. Но когда мы вот во время репетиций различных споров, понятно, что во время всего это происходили, я говорю, да как же, не может быть человек отрицательным. Он работает на свою страну, по ту сторону баррикады. И для европейцев, понятно, он положительный персонаж совершенно, потому что он отстаивает интересы непосредственно Европы. И нельзя, говорю, его обвинять. Даже некоторые сцены мы там немножко переделали. Потому что было очень интересно наблюдать действительно за этим персонажем, как он сам меняется на протяжении пьесы. То есть в конце он тоже делает свои какие-то выводы и свои действительно очень серьезные такие мужские поступки. Он отпускает все-таки Горчакова и Марию. То есть он для себя делает некий такой выбор, который дается тоже непросто, скажем так, человеку. Mm-hmm. Понятно, что, вот как и говорили уже, да, о Горчакове, а Меттерних, они два таких противоположных персонажа. Mm-hmm. А, то есть Горчаков — это, скажем так, наш, да, человек, который прямолинейный, который честный. А Меттерних, он немножко, ну как, можно сказать, да, европейский человек, который идет немножко другими подходами. Он добивается немножко по-другому своих целей совершенно. То есть где-то так язвительно, манипуляциями какими-то. Где-то действительно как плитой. Вот хлоп, и все, вот, вот так. И ничего ты тут не поделаешь. Но все равно этот персонаж меняется, его заставляет вот непосредственно влюбленность или любовь вот главной героини к Марии, его вот это заставляет меняться, и он меняется тоже как человек.
Ну, у вас там лихо все закручено.
Да, действительно, закручено очень лихо. Действительно, материал
очень... Какие разборки там идут, я чувствую.
Как вот правильно заметили в самом начале, что в театре, да, в труппе, в спектакле это все единый организм, и нельзя рассматривать по отдельности никакого персонажа. Все в совокупности. Как часы, механизм.
А Меттерних, он поет?
Нет, он не поет. Меттерних, к сожалению, не поет. Поет только Горчаков и Мария. Ну, я тоже с удовольствием вот как раз могу исполнить песню.
Ну, мне кажется, которого... что она еще как раз, эта песня...
Они, да, перекликается как раз с «Лебедь белый», да, вот...
Ну, это для того, чтобы продемонстрировать, что ты тоже...
Что я тоже смогу петь, если понадобится.
Несмотря на то, что ты отрицательный персонаж, в тебе тоже есть...
Конечно,
в душе песня звучит.
А что это за песня? Откуда она взялась? Чья это?
Песня автор Дмитрий Ревякин, группа «Калинов мост».
Тот самый Ревякин?
Да, есть.
Она у нас с гитарами, там, с барабанами,
они,
да?
Они, да, с гитарой, понятно, группа, коллектив, они исполняют так. Но я попытаюсь ее акапелла.
Угу, интересно.
Ну, с вашего позволения, да?
И с позволения Ревякина, наверное.
Конечно.
Я думаю, он не будет против, если наша передача.
Ну, если получится исполнить, то...
Ну, это наша интерпретация. Это же уже наша...
А, это уже пошла в народ.
Да, да.
Ну, да.
Тем более акапелла.
Да.
Ну, попробуй.
Думал птице лететь над водой, в зов проститься, молиться той, что сберегла крыла. Что сберегла крыла, криком помнить изгибы степей, в лапах бойни пропеть о тебе. Что сберегла крыла, что сберегла крыла, что сберегла крыла.
Такой образ, да?
Тоже поэт, да, чистом, таком вот, конечно.
О такой воле, свободе. И в то же время грустное, светлое.
Угу. Поиск. Поиск происходит как вечный поиск, так же, как и в наших всех героях. Поиск, выбор.
Выбор чести.
И чем заканчивается спектакль, вот интересно? Вот.
Может быть, мы это оставим как для зрителей.
А
да?
Где его можно увидеть тогда, чтобы узнать, чем он заканчивается?
Александра Невская лавра. Пока мы вот здесь. Нам, кстати, очень комфортно на этой сцене. Вот. И, кстати, там еще вот есть у нас одна песня. Фактически она тоже вторая лейтмотивная. Она как раз отражает состояние всех героев. Потому что помимо дипломатии, там еще большой дипломатии, там все-таки у всех еще вот есть та самая большая любовь. Вот. И как раз московский режиссер Сирин Сергей, он как раз вот тогда зацепился за эту песню. Он сказал, да, вот на этом я все построил. Вот. И называется она «Просто любовь».
Ты хочешь ее спеть?
Да.
Давай.
Ты меня не ищи, лучше быть мне чужой. Что тебе я скажу, есть на свете любовь. И не путай в ночи ее снова со мной. Я тебя не держу, держит пульсом любовь. Это просто любовь, это просто любовь. Для меня и тебя это просто любовь, и другим не понять, это просто любовь. Я тебя не держу, держит пульсом любовь. Я тебя не держу, держит пульсом любовь. Заклинанием ложь я не верю словам, ощутишь и поймешь. Поймешь, ты пройдешь это сам, и события вновь бросят в руки твои. Это просто любовь, не сбежать от любви. Это просто любовь, это просто любовь. Для меня и тебя это просто любовь, и другим не понять. Это просто любовь, я тебя не держу, держит пульсом любовь. Я тебя не держу, держит пульсом любовь. Замирает аккорд, чтоб поймать тишину. Сердце болью живет в этом сладком плену. Что мне делать с тобой, что мне делать с собой? Это просто любовь, есть на свете любовь.
Спасибо, Господи. Света, ты все о любви, о любви.
А я не знаю.
Ты без любви ты не можешь.
Ну, это нормально, я же женщина.
Правильно, это здорово. А мы здесь, кстати, вот на нашей передаче очень редко поднимаем вопрос человеческой любви. Мы все, кто-то божественное все время, а вот о простых человеческих чувствах, о чистых, об одиночестве, о таком честном внутреннем состоянии, когда ты не лукавишь, не кривишь душою, а просто, можно сказать, смиряешься перед волей Божией, вот, как Господь тебе положил. Я был сейчас на Валааме, да, я смотрел на монахов. Они же практически отказались от мирской жизни, от семьи, от детей, от много чего, от собственной воли. Мы-то живем здесь, вот, проявляя все это, мы живем очень много эмоциями, вот, и питаемся этими эмоциями. И можно попасть в какое-то заблуждение от этого, питаясь чувствами, эмоциями, и сгорать от этого. А с другой стороны, это же тоже любовь человеческая, это аналогия божественной любви, да? Дитя любит свою мать, мать любит свое дитя, женщина любит мужа, муж любит жену свою. Это же тоже написано все и в Евангелии, и в Священном Писании, потому что возлюби ближнего своего, а жена разве не ближний человек? Вот Вот в этом аспекте, мне кажется, что ты вот берешь такие возвышенные темы, чтобы поднять это само значение этого чувства, не опускать его, ну, и чтобы так, ну, чтобы показывать.
Ну, на самом деле, во-первых, любовь, как это не банально звучит, она это же об этом всегда говорят, она делает нас лучше. Это точно, во-первых. А во-вторых, для меня вообще достаточно важно вот это ощущение своего во всем, называется, и в выборе пути, и в профессиональных каких-то моментах. Вот такая эмпатическая какая-то вот связь. Ну и в плане тоже и мужское, женское. Ведь это очень важно, когда это все совпадает, да? Потому что, как говорят, вот это та самая любовь, когда и единство и всех аспектов, да, и, конечно, и ментальных, и чувственных, и все прочее. Если без этого жить, на самом деле, достаточно сложно. И в принципе, в монашестве непросто, да, когда приходится от чего-то отказываться. А с другой стороны, как раз с любовью-то и делать-то все проще. И даже домашние дела делаются совершенно иначе, если
конечно,
это все...
на крыльях люди летают, на крыльях.
Конечно, да. И, в принципе, она трансформируется с течением времени, но она остается, если это все вот действительно то самое совпадение. Не знаю, я вот верю в это, вот в эти там две половинки. Опять же, Горчаков, он именно об этом. То есть вот эта история,
ну, да.
Как раз, что нашли друг друга два человека, которые с друг другом совпали. Там есть примеры и другой любви. У Метерниха тоже есть возлюбленная. Ее зовут Вильгельмина Саганская. Это внучка Берона, это наша герцогиня, исторический персонаж, которая фанатично любит Метерниха и готова для него делать все. И это как раз вот тот момент страсти, который приводит к падению. Это вот другой аспект. А есть вот это вот все-таки, наверное, то, что мне кажется, что есть такая любовь, которая дана от Бога, свыше. И действительно ее, во-первых, нужно распознать. Вот. Ну, конечно, ошибиться тоже можно. Ну, без ошибок мы тоже не бываем. Опять же, желание прожить без греха – это, наверное, тоже грех.
Так у нас мир грешен. Это волей-неволей. Вот, да, желание должно быть.
Желание должно быть, да. Но чтобы, ну, на самом деле нам очень хочется, чтобы это все было так, но вот жизнь,
ну,
она такая.
Ну, невозможно.
Да.
Потому что даже святые люди, они считали себя великими грешниками.
Все же стремятся именно к этому, к счастью, к любви, к пониманию, открытости. Любой человек, вот сказали про Метерниха, которые, да, были отношения с Вильгельминой. Почему он действительно вот к Марии, на мой взгляд, стал относиться? Потому что он чувствует, что там что-то другое, действительно чистое.
Настоящее.
Именно, настоящее. Именно из-за этого он, как мы вот на репетициях говорим, ну как лучик света, да, он и тянется к этому, и хочет этого. Но не теми путями какими-то... Именно из этого и получается у него некое падение и потом переосмысление, то есть всего происходящего. И он меняется.
А повлияло на твое мировоззрение... Это роль хоть как-нибудь? Или ты уже был настолько убежденным?
Убежденный кем?
Не знаю, убежденный.
Чем? Нет, ну любая роль меняет актера, в чем-то привносит новые какие-то аспекты в ее жизнь. То есть ты смотришь на жизнь уже немножко с другой стороны, получается. И какую-то более широкую картинку смотришь. То есть понятно, что да, вот так, ну, к хорошему это не приведет. Понятно, что ты можешь добиться этого, но открытости, честности ну, здесь не будет.
И платить надо за все.
Конечно, и он платит, действительно.
Да, судьбой, временем, ну и погонами, и всем.
И карьерой, понятно, и службой, и своими человеческими качествами. Все это расплата происходит.
Я вспоминаю, есть такой актер Гришковец. У него есть про любовь такая, значит. Он такой момент, значит, говорит... И вдруг песня из репродукции, из репродуктора, сказано, и вдруг ты начинаешь понимать, о чем эта песня. Раньше думал, это что-то как-то попса, какой-то, чего они тут розовый какой-то, ну, пузыри пускают. И вдруг оказывается, что все это про тебя. В словах
вот
самой банальной песни. Вот. Это, и, в общем, ну, а в итоге очнешься где-то на скамейке, что это было.
Вот оно.
Да, но все-таки очень хотелось бы, чтобы любовь была возвышенным действительно чувством, которое приводит людей к Богу. Вот. Чтобы это было благословлено Бога, брак. Вот к этому надо, наверное, стремиться.
Ну, как раз в спектакле у нас это все хорошо показано. То есть, какими путями добиваются любви, какая любовь может быть. То есть, у Меттерниха одна, и она его приводит все-таки к падению, потом к переосмыслению. Вильгельмин там совершенно другое полностью падение. И где искренние такие чувства, да, происходят, возвышенные, не то что мирские, а между Горчаковой и Марией. Там и как раз вот тебе и награда даже за все это твое проявление.
Света, твое последнее слово про любовь, и удача закончится.
Хочу о любви. Сказать, что, да, да, на самом деле, давайте, да, как это в том старом анекдоте, а теперь о любви к родине, да. Значит, на самом деле все это и зиждется и на чувстве патриотизма, и на служении, служении с обеих сторон. И опять же, нас привело к этому, и к этой пьесе, и к этому проекту. Вот это вот ощущение русской истории, что мы хотим быть к этому причастными. И поэтому даже есть у нас и другие аспекты деятельности, которые отражают именно вот наше состояние, почему мы за такие вещи беремся. Вот, естественно, и тема войны у нас имеет отражение там и в нашей тоже причастности, и в творчестве. Ну и вот те аспекты более давней истории, 19 век, которые для нас сейчас непонятны, хочется к ним прикасаться,
да,
хочется освещать. Это были люди, занимавшие высокие посты, которые были способны на поступки ради той самой любви. И любви к родине, и любви мужчины к женщине. Вот так.
Спасибо, Господи. Очень хорошо. Передача закончилась. Очень спасибо вам большое, что вы пришли. Вот надеюсь, что мы еще встретимся. И, Света, скажи, где вы увидите этот спектакль ваш о Горчакове, как он называется? Ну, в Александре Невской лавре, да?
Да, Александра Невская лавра. Мы еще играем и на сцене театра «Странник». Спектакль называется «Горчаков. Выбор чести».
Дорогие мои, наша передача подошла к концу. С нами была Светлана Зорина и Алексей Тащевиков. Божьей помощи вам и Божьей благословения.